Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Мы продолжаем следить за новостями. Ну и, естественно, обсуждаются события, последовавшие за вчерашним терактом в Санкт-Петербургском метрополитене. В Госдуме призвали ужесточить миграционное законодательство после теракта в Петербурге. Вероятным исполнителем терактов в метро называют гражданина России, выходца из Киргизии, 22-летнего Акбаржона Джалилова. В Киргизии допрашивают родителей подозреваемого в теракте в Петербурге. Родители Акбаржона Джалилова доставили накануне поздно вечером в Волжское областное управление Госкомитета нацбезопасности. Отмечается, что Джалилов вместе с семьей переехал в Россию в 2011 году, однако позже родители вернулись в Киргизию. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, около 50 пострадали. В Петербурге объявлен трехдневный траур. Ну и по словам первого зампреда Думского комитета по делам национальности Валерия Рашкина, ужесточение миграционного законодательства поможет государству в антитеррористической борьбе. С депутатом беседовал мой коллега Антон Кравченко.
Когда мы вносили в Московской городской думе, в Государственной думе наши законы об ужесточении миграционных документов и с какими условиями они сюда должны приезжать и так далее. Этот пакет так и лежит в Госдуме. Я тогда говорил, что в любом случае мы вернемся к этому вопросу. Вы это увидите, заставит сама жизнь. Вот она, сама жизнь заставляет это делать. Обязательно это надо делать. Я настаиваю и буду настаивать. Иначе так и будем терять в том числе и жизни наших граждан. Нельзя этого допускать. Мы страна, которая должна заботиться о своих гражданах. В первую очередь мы государство, которое должно заботиться. Если мы видим эти пробелы в законодательстве, их надо, эти черные дыры, затыкать. И самое главное, что мы уже проработали, они есть. Значит, будем встречаться на высшем уровне, вновь этот вопрос поднимем, в том числе у президента. Пакет документов лежит в Госдуме. Его надо брать и принимать.
А как вы считаете, вот этот вопрос, он поможет в антитеррористической борьбе?
Конечно, ведь проверка на психическое здоровье, проверка на какие-то есть у него родители или где-то стоит, на каких они в организациях, каких они участвуют, политических, там, террористических, либо каких-то еще. Значит, все это заложено, это должно выявляться. Выявляться на ранних стадиях, и такие люди не должны появляться на территории России. Не должны. Это все там есть. Тем более запрет на въезд, если у него в этих документах находятся эти случаи. Запрет на въезд. И виза должна быть виза.
Это был Валерий Рашкин, депутат Государственной Думы. С ним беседовал мой коллега Антон Кравченко. Сейчас с нами на связи Юрий Громыко, директор Института опережающих исследований имени Шиферса, профессор Британской школы социально-экономических исследований. Юрий Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас депутаты, не только они, наверняка выйдут с предложениями ужесточить миграционное законодательство после терактов метро Санкт-Петербурга. Какие последствия для Российской Федерации после этого решения могут быть?
Ну, на мой взгляд, вообще запрет нелегальной миграции – это перезревшее уже решение, потому что нелегальная миграция является инструментом, который разрушает сравнительно благополучные социальные системы с точки зрения демпингования и разрушения рынка труда. Нелегальная миграция – это канал распространения наркотиков. Нелегальная миграция – это распространение человека ненавистнических, причудливых, психопатических вообще взглядов. И с этой точки зрения запрет на нелегальную миграцию – это очень важное и нужное решение для того, чтобы восстанавливать российский рынок труда.
Юрий Вячеславович, здесь важное уточнение. Запрет нелегальной миграции – это, по сути, исполнение законов Российской Федерации. Речь идет об ужесточении миграционного законодательства.
И, ну, с этой точки зрения, прежде всего, это ужесточение, оно должно коснуться вопросов нелегальной миграции и вообще разрушения рынков труда. И это важнейший вопрос. А дальше это определяется тем, насколько эффективно и четко будут действовать соответствующие службы. С другой стороны, как только мы начнем ужесточать вообще и ограничивать миграцию, особенно то, что касается трудоизбыточных регионов, то там придется что-то делать. И более того, это перед Россией этот вопрос стоит, потому что либо мы вернемся с выгодными проектами и в Таджикистан, и в Киргизию, либо туда войдет Китай. Это уже тоже все однозначно.
Китай уже там, насколько я понимаю.
Ну, он еще только готовится за счет программы «Новый шелковый путь» и программы «Ита и Лу». И поэтому здесь придется это решать. Но, с другой стороны, мы ведь на примере Европы видим, что разрушение, в том числе этноконфессиональных балансов за счет миграции, просто приводит к тому, что мы просто не узнаем Европу. То есть Европа просто оказывается разрушенной. И с этой точки зрения Европа здесь прекрасный пример того, что нам нельзя допускать. Но придется одновременно действовать на два фронта. То есть, с одной стороны, ужесточение миграции и восстановление рынков труда, прежде всего для местного населения, потому что ведь демпингование труда приводит к тому, что переработка мусора, озеленение, ремонт выполняются неквалифицированной рабочей силой. С этой точки зрения москвичи и петербуржцы с удовольствием бы включились в эту деятельность на основе современных технологий. Но это надо обучать молодежь, включать ее типы труда, то есть поднимать профессионально-техническое образование. Значительно проще привозить неквалифицированную рабочую силу, запускать и осуществлять это демпингование,
Юрий Вячеславович,
выбрасывая наших людей из возможности зарабатывать эти деньги.
И все же я улавливаю определенную двойственность в ваших суждениях. То есть, с одной стороны, нам важно не потерять Центральную Азию, а с другой стороны, нужно ограничивать приток их мигрантов в Российскую Федерацию. Не противоречит ли одно другому?
На мой взгляд, наоборот, это как только мы это начнем контролировать, станет совершенно понятно, что развитие евразийского экономического пространства на основе создания там рентабельных, эффективных производств, создания новой инфраструктуры – это единственный выход, потому что нам это пространство надо удерживать, но на других основаниях. Не за счет того, что сюда приезжает неквалифицированный поток и шлет туда для выживания семей огромные суммы денег. Эти суммы денег должно получить наше население. А развивать там надо инфраструктуру и включать туда, возвращаться на эти республики и восстанавливать там нормальный производительный труд. Наоборот, тут все очень стыкуется, с моей точки зрения.
Но это же дорого, потому что в Российской Федерации неплохо бы отстроить инфраструктуру, построить производство. Нам нужна реиндустриализация. А здесь мы поговариваем о том, что необходимо то же самое сделать еще и в соседних странах Центральной Азии для того, чтобы их мигранты не ехали к нам.
А вы знаете, тут вопрос о том, что это дорого, он совсем по-другому звучит, потому что это совсем другие деньги, потому что инфраструктура – это долгосрочные инвестиции, это не спекулятивные сделки короткие, это не короткие деньги, это длинные деньги. И это в том числе кардинальные изменения, в том числе финансовых подходов. И с этой точки зрения нам нужны сквозные инфраструктуры, которые бы позволяли связывать и удерживать Россию вместе с Центральной Азией. Потому что только это является условием того, что у нас на границах не будут возникать анклавы с вообще античеловеческой идеологией, не будет проникновения различных вообще террористических групп.
Я бы все-таки хотел уточнить.
Надо удерживать все евразийское пространство. Это единственная возможность.
Давайте просто подведем черту. Получается следующее, что да, ужесточать можно и нужно для того, чтобы и нашу экономику каким-то образом оживить, но при этом вот это ужесточение должно идти вместе с индустриализацией стран Центральной Азии. Одно без другого не работает. Я правильно вас понял?
На мой взгляд, да, совершенно верно вы меня поняли.
Но мы в условиях кризиса, опять же, возвращаюсь к денежному вопросу.
Ну, понимаете, с этой точки зрения нужен совершенно другой финансовый механизм, нужен продуктивный кредит. С этой точки зрения должны вводиться деньги и бонды под реальные конкретные проекты индустриализации и создания инфраструктур. Потому что все механизмы, так называемые, виноват за иностранное слово, austerity, или, так сказать, ужесточение финансовой политики, они просто являются формой удушения сегодняшней экономики.
Принимается. Спасибо. Это был Юрий Громыко, директор Института опережающих исследований имени Шиферса, профессор Британской школы социально-экономических исследований.
Говорит Москва. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас, внимание.
Срочная новость.
экс-премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев ответил на те фильмы, на митинги, которые прошли в его честь. Медведев о нападках в СМИ на себя. Я просто цитирую сейчас ленты информационных агентств. Его слова подлетают с пометкой «Срочно» и «Молния». Так вот, это выгодно тем, кто заказывает такого рода материалы, люди, у которых есть конкретные политические цели. Медведев назвал чушью сообщение в интернете про его знакомых. Отметим, что эти публикации похожи на компот. Это все цитаты. Медведев назвал преступлением привлечение несовершеннолетних к несанкционированным акциям. Ну и еще один Медведев. Так называемыми расследованиями скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей. Это бесчестная позиция. Опять же, слова премьер-министра Российской Федерации. Ну и как вишенку на торте. У меня нервы крепкие, я продолжаю делать свое дело. Это моя ответственность перед людьми. Это срочные сообщения, цитаты Дмитрия Медведева. Он таким образом прокомментировал и фильм Алексея Навального, и те митинги, которые прошли 26 марта, ну и попытка провести митинг 2 апреля.
Новость часа.
Теперь мы возвращаемся к предложению Валерия Рашкина ужесточить миграционное законодательство. Я напомню, мы беседовали и с Валерием Рашкиным, и с Юрием Громыко. И все склонны полагать, что да, нам необходимо что-то с этим делать. Все склонны полагать, что ужесточение миграционного законодательства не повредит экономике Российской Федерации. Возможно, это как-то оградит Россию от угроз внутренних. Но при этом Юрий Громыко настаивает на том, что параллельно мы должны развивать и экономики сопредельных государств Центральной Азии, иначе это просто не сработает. Переток дешевой рабочей силы, если просто попытаться ужесточить, не сработает без развития местных экономик. Иными словами, речь идет о том, чтобы привлекать в том числе российские ресурсы, кредитные ресурсы для развития экономик Центральной Азии. Эта идея, которая высказана директором Института опережающих исследований имени Шиферса, я полагаю, что не все с этим согласятся, но готов с вами подискутировать. Телефон прямого эфира 84957373948, смс плюс 79258888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Приглашаются к беседе как граждане Российской Федерации, так и мигранты. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да. Вы знаете, все это расплата за хорошую жизнь в Москве, в Ленинграде. И, как сказал Путин, что же, говорит, мы натворили. Вот это все итог.
То есть сделать нашу жизнь хуже – это выход, так что ли, получается? Мимо. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, как бы согласен с тем, что необходимо будет развивать экономику в сопредельных государствах. Потому что почему нация идет, то есть люди едут за хорошей жизнью, за хорошими деньгами. Это автоматически будет происходить, так же, как и из регионов едут все в Москву, в Питер. То есть нам надо развивать собственную Россию, усиливать ее.
Не просто собственную Россию, но еще и сопредельные государства. Поэтому, внимание, вопрос. Так или иначе, это будет делаться в том числе и за ваш счет, как налогоплательщик и гражданин Российской Федерации. Вы к этому готовы, да или нет?
Я к этому готов.
Да, готовы платить, да. В том числе и за развитие экономик сопредельных государств. Спасибо, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим. Вы знаете, я к этому готов, если отправить Громыко пасти в Киргизию баранов. Пусть развивает. Я живу у себя на родине, я должен развивать свою страну.
Юрий Громыко говорит, иначе не сработает, иначе переток просто невозможно будет остановить. Человек – такое животное, которое всегда ищет лучшей жизни. И если вы будете перекрывать какие-то каналы, он просто будет обходить вот те перекрытия и так или иначе проникать.
Ну, вы знаете, значит, он человеком, он тоже себя животным считает, да?
Это
вот
моя...
Пусть он едет и строит им хорошую страну.
Еще раз. Вам директор института говорит о том, что если просто ужесточить, то это не сработает. Нужно параллельно развивать. Вы говорите, он дурак, и все.
Нет, я говорю о том, что надо развивать свою страну, не надо ужесточать. Дело в том, что те люди, которые к нам приезжают, работают в рабских условиях. Мы не пойдем жить в подвалах, жить в подсобках и есть доширак, понимаете? Они нам строят Москву, они нам дороги строят.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, последний, пожалуй, звонок. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Пожалуйста, вы в эфире.
Спасибо, меня Иван зовут. Вопрос давно назрел, господа. Нужно, конечно, развивать, но развивать нужно весь мир. И тогда вопрос с народонаселением решится сам собой. В Европе же
Мы возвращаемся к идее глобализма. Эта идея, ну, как показывает та же самая Европа, не всегда хорошо работает.
Ну, иного выхода нет. То есть Рокфеллеры там агитировали за то, что нужно сокращать население. Если
Не-не-не, они за глобализм как раз агитировали, за то же, за что и вы.
Ну, иначе не получится. Иначе действительно война, и кто кого попереубивает.
Спасибо, принимается. Идем дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Раз. Вот теперь есть. И еще одна новость дня сегодняшнего. Путин досрочно прекратил полномочия главы Удмуртии Александра Соловьева. Он лишен должности в связи с утратой доверия. Об этом информирует пресс-служба Кремля. Ранее сообщалось о задержании главы Удмуртии. СКР возбудил против Александра Соловьева уголовное дело о получении взятки в размере 140 миллионов рублей. По данным следствия, он злоупотреблял служебным положением при строительстве дорог. В настоящее время Соловьев находится в Москве для проведения следственных действий. Но и пост в РИО главы Удмуртии занял секретарь Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бричалов. Сейчас с нами на связь выходит директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Вопрос сначала про Александра Соловьева, главу Удмуртии. Можно ли рассматривать вот эти действия Следственного комитета, наших силовиков, как некий ответ на запрос по борьбе с коррупцией?
Ну, естественно, это попытка власти вновь установить контроль над повесткой дня. Когда шли массовые отставки губернаторов в феврале, некоторые эксперты, в том числе ваш покорный слуга, говорил, что основная интрига – это не кого сейчас отставят и кого назначат, а вопрос, кого отставят осенью на старте президентской кампании, отставят по плохому, по хорошавинскому сценарию. Но ситуация заставила власти пересмотреть свои планы. То есть я был абсолютно уверен, что я абсолютно уверен, что конечно, материалы давно лежали на уже бывшего главу Удмуртии, но ход им давать собирались, наверное, по осени, в начале зимы. Но ситуация с акциями протеста, она побудила власти пересмотреть свои планы и пустить имеющийся материал в ход именно сейчас, чтобы установить контроль над повесткой дня, чтобы вытеснить вот эту вот тему митингов на периферию.
Ну и я не знаю, обратили вы, Павел, внимание или нет, буквально несколько минут премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев сделал серию заявлений, которые касались и в том числе расследований в отношении его окружения, его самого, и по поводу митингов, которые прошли. Если хотите, процитирую вам несколько.
Да, будьте добры.
Так вот, из того, что рассказал Медведев. Медведев о нападках в СМИ на себя. Это выгодно тем, кто заказывает такого рода материалы, люди, у которых есть конкретные политические цели. Он назвал чушью сообщение в интернете про его знакомых, отметив, что эти публикации похожи на компот. Назвал преступлением привлечение несовершеннолетних к несанкционированным акциям. Ну и еще одно обращение Медведева. Так называемыми расследованиями скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей. Это бесчестная позиция. Это слова Дмитрия Медведева. Как вам ответ как политологу?
В принципе, и содержание ответов господина Медведева, и время обнародования этих ответов, они вполне предсказуемы. Есть в пиаре такое правило, что любая новость, она умирает своей смертью в течение 9 дней. Как правило, на 8-9 день. Если она не умирает своей смертью, то необходимо вытеснять ее из повестки дня. Вот мы сейчас наблюдаем, сегодня как раз у нас 8-й, где-то 9-й день после акции протеста. Тема сама по себе не отмерла. Вот российского премьер-министра требует объяснений по поводу фильма. Ну, он эти объяснения дает. А что касается содержания, то, в принципе, их тон и рамка, она была задана более ранними заявлениями российского президента, который продемонстрировал, что все подобные кампании – это суть попытка устроить в России цветную революцию. И нужно, по большому счету, все подобные обвинения отметать сходу, а в них не разбираться.
Ну и по поводу того, что Медведев, возможно, актуализирует внимание к себе таким образом, насколько он добивает новости в отношении себя?
Вы имеете в виду, что значит добивает?
Отвечая на те упреки, которые прозвучали в его адрес, он же, по сути, возвращает эту новость в повестку.
Нет, он не возвращает новость повестку, он пытается поставить точку. То есть это все вражеские происки, обсуждать здесь нечего. Потому что после акции протеста многие представители политического спектра, даже системной оппозиции, которые у нас весьма лояльно относятся по отношению к власти, и некоторые представители Совета Федерации, они так в, конечно, очень осторожной форме, но намекнули, что голову под крыло прятать не следует, нужно отвечать. Вот последовал ответ.
Ну и по поводу, возвращаясь уже к Александру Соловьеву, почему он?
Потому что, наверное, он был первый в очереди, но, как я уже говорил, очередь его должна была настать осенью в начале зимы, когда был бы официальный старт президентской кампании. Поскольку повестка дня для власти сложилась неблагоприятная, решили вот эти вот наработки задействовать раньше, чтобы демонстрировала, что есть запрос общества на борьбу с коррупцией, вот, пожалуйста, мы этому запросу соответствуем. Не зря его убрали по-плохому, через арест, а не по-хорошему, через отставку по собственному желанию.
Но тогда, судя по вашим словам, нужно ожидать и дальнейших отставок, в том числе по-плохому.
Сейчас будут проводиться социологические замеры, закрытые различными службами, гражданскими и негражданскими, относительно восприятия общественным мнением вот этого самого ареста. Если общественное мнение будет удовлетворено, другие наработки оставят как раз до осени, зимы. Если не будет удовлетворено, да, следует ожидать как раз новых отставок, причем опять же по-плохому, через аресты.
Спасибо. Это был директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Ну, идем дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сейчас уже, по сути, есть возможность обратиться к нашей аудитории. Благодаря Павлу Салину мы даже имеем возможность правильно поставить вопрос. Итак, по его словам, получается следующая картина. Если граждане Российской Федерации отреагируют на арест Александра Соловьева как на то, что ведется в Российской Федерации борьба с коррупцией, то пока подождут до осени, до следующих отставок. Если это не будет восприниматься как борьба, а будет восприниматься как демонстрация или что-то такое ненастоящее, тогда, возможно, в ближайшей перспективе подобные отставки по-плохому продолжатся. Я заведу голосование, но и параллельно буду принимать телефонные звонки. Вы полагаете, что да, действительно, власть демонстрирует свое намерение бороться с коррупцией, это воспринимается вами позитивно, да, 134-21-35. Нет, это как-то мелко, и вами не воспринимается как борьба с коррупцией, это 134-21-36. Да, власть демонстрирует свою силу и реальные рычаги по борьбе с коррупцией, да, 134-21-35. Нет, это что-то другое. Это не борьба с коррупцией, 134-21-36. Наше голосование началось, ну и телефон прямого эфира 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир. Ну, я вот только задаюсь вопросом, куда столько денег этому, во-первых, губернатору? Это раз вот спросить.
Ну, лишними не бывает.
Ну да, но наверняка, наверное, есть какая-то группа такая преступная, это раз. А во-вторых, вот смотрите, в Красноярском крае, вот был тот депутат до вас недавно, и в Кемеровской области 1,5 миллиона безработных. И заявили в одной из передач, у вас было где-то на вашем, не раз. Там они сказали, что мы двигаем в Москву. С севера тоже надвигаются люди. И, ну какая будет реакция в центральных городах? Естественно, здесь такая бурная масса, которая ведет все к непорядкам. Вот о чем речь.
То есть,
этих надо сажать давно. У нас просто неприлично даже становится. Обворовывает бюджет напрочь. Спасибо.
Нужно сажать давно. Тогда это да, шаг на пути по борьбе с коррупцией. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Я не Сергей, но неважно, да, меня Владимир зовут. Да.
Ну, простите, пожалуйста.
Да, как вас зовут, пожалуйста?
Денис Солнцев.
Да, Денис. Так что же это, борьба с коррупцией или как?
Ну, какую борьбу с коррупцией на самом деле мы можем обсуждать или не обсуждать. На самом деле, хотел что сказать. То, что если коррупционеры есть среди гражданского населения...
Сейчас, подожди, Денис, я вас не очень понял, по крайней мере, вашу мысль. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, вы в эфире.
Москва.
Да, пожалуйста.
Да, ну, смотрите, я сам бывший федеральный инспектор, и о какой борьбе с коррупцией можно говорить в нашей стране?
А как она должна выглядеть тогда?
Ну, не таким образом. Не таким образом, как делается. Здесь просто вот берется, как говорится, из целого стада баран.
Да.
И просто из-за каких-то действий, которые мы не знаем и никогда не узнаем, вот делают его крайним.
Почему? Ну
понятно,
вот действия, пожалуйста,
понятно, что
строил дороги.
Столько денег, вот предыдущий да. Оратор сказал, зачем ему столько денег? Да потому что он делится. он должен наверх передать определенную сумму.
Ну, если наверху не принимают эти суммы, а арестовывают Александра Соловьева, то что это, как не борьба с коррупцией?
Не, ну, борьба с коррупцией, если вы говорите, борьба с коррупцией, да, она должна идти повсеместно, на всех инстанциях и везде.
А пока мало. Спасибо. Ну и что касается голосования, 5% говорят «да», подходит под борьбу с коррупцией, 95% с этим не согласны. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем внимательно следить за новостями, но вот с пометкой «срочно» в эти минуты приходят следующие сообщения. Комитет нацбезопасности Казахстана взаимодействует с Россией по розыску причастных к убийству полицейских в Астрахани. Усилен контроль на границе, сообщается на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что неизвестные расстреляли в Астрахани двух полицейских, которые приехали на оформление ДТП в розыск. Объявлена газель, на которой могут передвигаться четверо подозреваемых. Убитые сотрудники полиции имели звание лейтенанта и старшего лейтенанта.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Москва и Минск решили все спорные вопросы в газовой сфере, заявил Владимир Путин. Россия также готова восстановить поставки нефти для Белоруссии с апреля и вернуться к идее создания единого рынка газа. Власти России и Белоруссии урегулировали газовый спор. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. «Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам», сказал Путин. Президент России уточнил, что стороны нашли возможность взаимных уступок и договорились о перспективах сотрудничества в ближайшие 3 года. Он также рассказал, что в течение 10 дней Россия и Беларусь окончательно достигнут понимания по всем разногласиям. Но отвечая на вопрос нашего корреспондента, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал конфиденциальными данные о схеме расчета Белоруссии по долгу.
Говорил ли что-то на вчерашних переговорах Лукашенко о том, где Белоруссия возьмет средства для погашения долга перед Россией за газ, и вообще возможно ли, что сама Россия предоставит кредит для погашения долга?
Ну, речь идет о нахождении развязок с учетом интересов двух стран и к взаимной выгоде двух стран, принимая во внимание наши партнерские и союзнические отношения. В данном случае, безусловно, большая часть достигнутых договоренностей относится к категории коммерческой и, соответственно, конфиденциальной информации, которая не может быть опубличена.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но сейчас с нами на связи Алексей Кочетков, политолог, президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия». Алексей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, судя по всему, был компромисс найден, только как-то от граждан пока утаивается, как именно выглядит этот компромисс. Как он может выглядеть?
Вы знаете, Дворкович вчера, по-моему, достаточно недвусмысленно сказал, что все-таки вопрос о продолжении поставках нефти в Беларусь в полном объеме может быть возможен только после решения вопроса о долгах. И сегодня вот это странное немножко, на мой взгляд, заявление вице-премьера Белоруссии, ну, как-то похоже, скорее, знаете, на такую провокацию. То есть они опять продолжают зондировать реакцию российской стороны. В общем-то, понятно, что в политической культуре современной Белоруссии, белорусского истеблишмента, присутствует такое легкое отношение к словам, которые произносятся.
А не напомните и мне, и слушателям, что именно сказал вице-премьер Республики Беларусь?
Ну, да, насколько я, если я его, конечно, правильно понял, что вопрос о долгах решен, и через 10 дней у нас возобновится поставки нефти в полном объеме. Но вот выступавший только что передо мной пресс-секретарь Владимира Путина сказал, отказался комментировать. Я думаю, что это не случайно. То на самом деле вопрос еще далеко не решен, и сейчас идут все-таки переговоры. И решение окончательного не принято, и договоренности не достигнуто.
Ну, мы такие же выводы сделали о том, что договорились стороны на пресс-конференции и Владимира Путина, и Александра Лукашенко, где вот цитата по Путину: «Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам». Выглядит так, как будто бы действительно договоренность есть. Все ли эти договоренности экономические, или они могут носить в том числе и политический характер?
Не, ну, во-первых, естественно, они, на мой взгляд, просто они обязаны носить политический характер. Должен быть решен вопрос о углубление интеграции наших стран, потому что все вот эти истории, когда мы в обмен на поцелуй прощаем огромные долги, они должны в конце концов закончиться. Тем более, что мне кажется, что белорусская сторона и президент Лукашенко все-таки немножко заигрались и с Западом, и с белорусскими националистами. Это сейчас приводит к некоторым негативным последствиям, в том числе в Белоруссии, которые мы видим. Да, и это должно как-то быть пересмотрено, вот наши отношения такие, знаете, безвозмездная помощь в обмен на довольно некорректное поведение наших самых ближайших союзников.
Так, а как вот эти изменения могут реально выглядеть? Потому что не очень понятно, вряд ли Александр Григорьевич откажется от своей риторики, он за счет этого зарабатывает.
Так вот, в том-то и дело, что нужно, собственно говоря, его, немножечко, так сказать, лишить возможности вот так вот легко зарабатывать на риторике, или вообще зарабатывать на риторике. Зарабатывать можно на конкретных делах, на выполнении политических обязательств. Ведь у нас же не просто экономический союз. Это было бы понятно, что союз с союзом, денежки врозь, значит, у всех свои экономические интересы.
Хорошо, спрошу прямо. Союзники. Вы ждете признания, не знаю, Южной Осетии, Абхазии, Крыма? Или вы полагаете, что так далеко договоренности зайти не могли в нынешних
условиях? Знаете, это был бы идеальный вариант, потому что действительно, тогда о каком союзе может идти речь, если с одной стороны вроде мы как бы самые близкие страны, самые близкие народы, а с другой стороны режим Лукашенко поддерживает режим Порошенко, да, идут поставки горюче-смазочных материалов, которые поступают в ВСУ и в АТО, идет там нелетальным оружием снабжение украинской армии, а украинская техника ремонтируется на белорусских ремонтных заводах. Это же, союзники так не поступают. И потом, действительно, если мы были вынуждены признать референдум, потому что иначе там начался бы такой же кошмар, который сейчас происходит на Донбассе, то уж, наверное, союзник должен нас поддержать, а не говорить о том, что Украина сегодня ведет войну за свою независимость. Так не поступают ни друзья, ни близкие люди, ни уж тем более союзники.
Хорошо, ну и ваш прогноз. Вот после встречи Путина и Лукашенко, после того, как официально объявили о том, что стороны нашли компромисс, что теперь возвращаются поставки нефти, вы полагаете, риторика со стороны Александра Лукашенко может или должна измениться?
Понимаете, так, если да. Все-таки мы перестанем с ними играть в поддавки, при этом понимая, что у них тоже есть, конечно, свои интересы, но и у нас есть свои интересы. Если все-таки позиция Российской Федерации будет обозначена абсолютно четко и недвусмысленно, если будут выдвинуты совершенно конкретные политические требования, то, конечно, риторика изменится, потому что Александр Григорьевич при всей своей, так скажем, легкости в отношениях с Россией все-таки человек сугубо прагматический и умный. И это настоящий политик, и просто у него другого выхода не останется. Поэтому, я думаю, конечно, все должно измениться, и довольно легко. Просто должна закончиться вот эта не очень правильная традиция всепрощения со стороны Российской Федерации, в том числе и вот финансового всепрощения. Да? Когда каждый год за счет российских налогоплательщиков прощаются огромные долги, а ситуация в наших отношениях не меняется, она не становится более, скажем так, углубленной. То есть интеграционные процессы, о которых было заявлено еще много-много лет назад, они не двигаются.
Остаются на бумаге преимущественно. Понимаю. Остаются на бумаге. Ну и ваша версия. Да, сегодня же прозвучало заявление со стороны представителей компании «Газпром», где стали интенсивно говорить о том, что необходимо бы уравнять в России тарифы на газ для предприятий и для населения. Это фактически означает подорожание газа для населения. Вы не увязываете заявление «Газпрома» с теми договоренностями, которые достигнуты с Александром Лукашенко?
Я еще раз говорю о том, что еще у меня нет уверенности, что какие-то окончательные договоренности достигнуты. Но если все-таки это так, то мне кажется, это сугубо неправильно. Нельзя решать такие важные вопросы за счет собственного населения и собственных производителей.
Но мы все равно за это же будем расплачиваться, хоть прямо, хоть косвенно.
Да, тогда мы за это хотя бы что-то должны получить, понимаете, кроме обещаний и пустых заявлений о вечной дружбе, потому что дружба – это все хорошо, но она не булькает, ее в карман не положишь вот в этом конкретном случае. Поэтому все-таки белорусская сторона должна понять, что она должна тоже идти на какие-то, возможно, даже и потери, там, как они считают, репутационные, им будет сложнее договариваться за нашей спиной с Западом после принятия некоторых политических решений. Но, тем не менее, они должны решить, кто им ближе. Все-таки мы, наша помощь безвозмездная, по некоторым данным, она составляет порядка 200 миллиардов долларов за последние 20 лет, или пустые обещания Запада. Вот тут нужно все-таки белорусской стороне принимать решение, с кем они.
Спасибо. Спасибо. Это был Алексей Кочетков, политолог, президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну и сейчас я приглашаю к нашему разговору уже аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-894-8. Работает наш телеграм «Говорит МСК». Бот. Вопрос, который я хотел бы адресовать нашей аудитории, звучит примерно так. Чего вы ждете от Александра Лукашенко, от Республики Беларусь в обмен на очередное прощение долгов или реструктуризацию долгов в обмен на то, что Россия будет предоставлять скидки для Республики Беларусь? Чего ждете конкретно вы, граждане Российской Федерации? Поехали. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Николай.
Да, Николай.
Мы, в частности, семья ждет от взаимодействия Белоруссии и России, так же, как и с другими республиками Советского Союза, хорошей, так сказать, хорошей, спокойной жизни. В общем-то, для всего народа.
Пока без конкретики. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Тарас.
Да, Тарас.
Я, к сожалению, не жду ничего хорошего. Слишком много пакостей друг другу сделано. Слишком много было сделано, не посоветовавшись. Наш замечательный таможенный союз стоит на грани кризиса, если уже в кризисе не стоит.
Ну, вот. Сейчас и появилась возможность этот кризис каким-то образом разрешить. Вроде о чем-то договорились, обнялись, поцеловались, дали совместную пресс-конференцию, рассказали о блестящих договоренностях. Ну, а вы-то чего ждете? Вот что для вас будет сигналом того, что да, действительно, процесс пошел интеграционный?
Я думаю, что такого сигнала не будет, и что процесс не пойдет, к сожалению, потому что слишком долго два товарища у власти, каждый делает свое дело. И слишком большой удар был нанесен нами, когда мы, не посоветовавшись, аннексировали Крым. Слишком много и Лукашенко делал в свою пользу, не посоветовавшись с нами. И так как это два авторитарных государства, им помириться будет очень сложно, мне кажется. До нового политического этапа какого-то в наших странах, до тех пор мы, к сожалению, уже не совсем друзья.
Тогда как выглядят эти договоренности? О чем они договорились?
Вы меня слушайте, я, к сожалению, не могу...
Нет, ничего хорошего не жду, но о чем-то договорились, о чем непонятно, в общем, все плохо. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, имя Алексей, я не жду ничего, хорошего от этого.
Почему?
Потому что, как сказать, это мы всем прощаем, да, всем прощаем, а со своего народа, мы... это все гребем.
Вот хорошо, давайте переформулирую. Чего вы требуете от Александра Лукашенко и Республики Беларусь? Если вы не хотите просто так прощать, то что должны сделать они?
Да я им ничего не требую, просто чтобы он не лебезил, не сидел на двух стульях. А то он хочет быть и там хороший, и здесь хороший, хочет показаться.
Ну, это политика называется.
Да, это политика, согласен, да. Ну, а мы всем все прощаем, как говорится, да. Всем готовы с потертыми руками, только нас потом все хаят. Тут правильно сказал перед этим ваш ведущий, сказал, что да, они Украине помогают, там танки всем это делают, топливом помогают, а мы все да, пожалуйста, держите, мы всем все раздаем.
Тогда вы ждете от Александра Лукашенко, что он будет говорить про Россию только хорошее. Я правильно вас понимаю?
Нет, я этого не жду. Нет, я жду, чтобы он, я жду того, чтобы он, не сидел на двух стульях. А то он всегда, когда ему надо что-то, он всегда, ой, Россия хорошая, да. А когда ему что-то не нужно от России, ему где-то подали, денежку дали ему, значит, все, Россия плохая, те хорошие.
Спасибо, Александр Лукашенко должен, в конце концов, уже присягнуть, получить российский паспорт, но и больше не выступать. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вообще-то жду позитива от наших отношений. Но тут главное препятствие в том, что как бы у нас разные подходы, и у нас слишком вот либеральная наша действительность, как бы, которая сейчас верховодит.
Не, секундочку, в чем же разные подходы, если и те, и другие хотят денег?
Нет, ну дело же не только в деньгах. Если мы все сведем к деньгам, то это все быстро рассыпется.
Увы, но все к деньгам и сводится.
Нет. Ну, нельзя ведь в наших отношениях, ведь это не просто там, вот, ну, вот мы вместе как бы проводим какие-то дела, там, торговля, прочее, все, на этом все кончается. Все гораздо глубже и гораздо, по-моему, так называемая геополитика еще очень важна в наших отношениях.
Геополитика. То есть они должны друг о друге отзываться исключительно позитивно, и тогда вы увидите, что да, действительно процесс пошел.
Да не в отзывах же дело, а в отношении, и то, что они требуют...
Отзывы — это выражение тех самых отношений. Все за добро, все против плохого, но каждый видит это по-своему. Ну, судя по комментариям, многие ничего хорошего просто не ожидают. Договорились, слава богу, а дальше посмотрим, как это будет реализовываться.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Но еще одна новость. НХЛ объявила о пропуске своими игроками Олимпиады 2018 года. Как сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги, этот вопрос закрыт. Мы давно дали понять, что, несмотря на нежелание большинства клубов прерывать сезон 17-18 годов для участия хоккеистов в Олимпийских играх, мы были готовы выслушать все стороны, например, Международный олимпийский комитет, Международная федерация хоккея и Федерацию хоккея или Ассоциацию игроков НХЛ. Сейчас с нами на связи Павел Лысенков, журналист, спортивный обозреватель издания «Советский спорт». Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
В чем причина? Деньги или все дело в Гарри Бэтмене, потому что он Бэтмен?
Ну, я думаю, что, конечно, не надо переходить на личность комиссара НХЛ. Упирается во многом, правда, все в деньги. Причем, когда говорят, что НХЛ жадная и гонится за какими-то своими прибылями, с одной стороны, это так, потому что это большой бизнес-проект с оборотом там 3 миллиарда долларов годовым, и они думают о бизнесе в первую очередь. Но не надо забывать, что и Международный олимпийский комитет показал себя очень жадной организацией, которая пожалела 20 миллионов долларов на то, чтобы оплатить НХЛцам страховки и перелеты проживания. Потому что есть такой принцип, да, вот не надо ломать то, что работает. 5 олимпиад подряд НХЛ приезжала, и были те же самые проблемы, да, там ломались игроки на олимпиаде, они возвращались в клубы, хозяева были в бешенстве, приходилось сломать календарь, подстраиваться под неудобные какой-то там трансляции, потому что проходили игры в разных частях света. Все это было. Вот. НХЛ потерпела, но вот последней каплей стало то, что Мокло стал мелочиться, попросил у них эти деньги. В итоге НХЛ стал в позу, и мы получили большой конфликт.
Ну и профсоюз игроков выразил свое негодование решением руководства НХЛ, но не может ли он пойти против лиги? Может ли он пойти против лиги? Но так корректно?
Против, да, лиги? У них, в принципе, как есть клубы, есть контракты, игроки будут работать. Другое дело, что профсоюз игроков сейчас может искать какие-то маневры, чтобы игроки в индивидуальном порядке поехали на Олимпиаду, то есть разбирать какие-то юридические аспекты. Потому что если хозяин Вашингтона Тед Леонсис говорит открыто, что Овечкин нас пускает на Олимпиаду в Корею, и трудовые отношения между Леонсисом и Овечкиным, то как лига может этому помешать?
Есть, но какие-то там пункты, какие-то драконовские меры для клубов, которые пойдут против лиги, насколько я помню.
Ну, опять же, в чем это будет выражаться? Если это будет штраф, допустим, миллион долларов, да, какой-то, то, я думаю, Овечкин и Леонсис, и даже российская сторона, которая готова будет взять на себя какие-то расходы, все это переварит спокойно. То есть что они могут сделать, НХЛ, в этом?
Вот для вас лично вопрос решен, как говорит Гарри Бэтмен, или нет?
Ну, знаете, на самом деле это получилась такая шоковая терапия, то есть все понимали, что к этому идет, но когда Олимпиада в Сочи была, то тогда решение было принято в июле, тоже тянули до последнего, но это было июль, сейчас начало апреля, то есть никто не ждал, что так рано НХЛ сожжет мосты. Может быть, опять же, Гарри Бэтмен призывает к тому, чтобы стороны активизировались и, может быть, в ближайшие дни какие-то сделали шаги навстречу, но, скорее всего, этого не будет, потому что шагов этих нет, идут комментарии, что без вас обойдемся, так что... Да, поставлю точку со стороны НХЛ.
Это был Павел Лысенков, журналист, спортивный обозреватель издания «Советский спорт». Спасибо, Павел.
В движении.
Ну, а сейчас уже о движении в Москве, где вы едете и что наблюдаете. Напомню, телефон прямого эфира 84957373948, смс плюс 7925888894,8. Если верить Яндексу, сейчас в Москве 5 баллов, бордовым окрашена Москворецкая набережная. Не просто сейчас на внешней стороне Московской кольцевой автодороги на востоке, ближе к юго-востоку, 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Владимир, Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Значит, от Варшавки, в принципе, до Бесед, ну, все отлично.
От Варшавки до Бесед хорошо. Я вас с этим поздравляю. Спасибо. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хотел не о дороге сказать, а о Лукашенко.
Плохо, а нам нужна дорога. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Володя, приветствую вас, Тимофей.
Да, Тимофей.
Владимир, а от метро Белорусского, вот я еду сейчас, вас слушаю в наушниках, от метро Белорусского в сторону Динамо, авария, объезжайте, пожалуйста, удачи.
Спасибо, принимается. Судя по всему, при движении в область возникнут у вас затруднения, если вы идете от метро, станции метро Белорусская до станции метро Динамо. 7373948, пока, кстати, на Яндексе этой аварии не видно. Слушаем сейчас... Вас не успеем. Ну что, еще раз напомню, в Москве 5 баллов с проблемами, но передвигаемся по столице, а сейчас идем дальше.